Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 14 апреля, 17 часов 7 минут. В студии Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». С нами сегодня Мария Захарова, заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук. Мария Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пиджак без пиджака – это важная деталь, мы всегда об этом говорим вначале.
Я ничего с себя снимать не буду.
Никаких вариантов, конечно. Прямой эфир, 495-й код, 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, сайт в интернете «Говорит Москва», можно написать сообщение в эфир, можно через твиттер пользователю «Говорит МСК».
А у вас нет онлайн-трансляции на сайт?
Онлайн-трансляция есть, вот камера, да, есть и видео. Это про вас. Российский МИД заговорил на другом языке. Привычный официоз, который периодически разбавляется пассажами типа «Евросоюз выступил в качестве унтер-офицерской вдовы», теперь соседствует с неформальными и зачастую спорными заявлениями в социальных сетях. За них отвечает Мария Захарова. Это так?
Ну, как это, да. И во всем этом прикрываю вас я, да? Здорово, когда за что-то надо нести такую глобальную ответственность, я, честно говоря, не знаю. Ну, если вы так считаете, или кто-то так считает.
Это кто-то так считает, это цитата. Но, с другой стороны, ведь вы не будете спорить с тем, что МИД Российской Федерации теперь говорит немножко другим русским языком.
Как мне вообще не хочется спорить с вами, если бы вы знали. Вот, не располагает сегодня атмосфера к спорам.
Ну, и все-таки. А чем вызвано то, что язык изменился?
Вот давайте тогда начнем с самого начала. Что вы подразумеваете под изменением языка?
Ну, есть разница между обычным языком или, к примеру, дипломатическим языком? Ну, вот казалось, что дипломатические заявления, они всегда крайне выверены.
Понимаете, есть русский язык. Он многогранен, он богат, могуч, где-то многолик, где-то изменчив. Есть так называемые жаргонизмы. Когда в силу работы на каком-то определенном направлении русский язык начинает, знаете, деформироваться, пополняться, обогащаться или становиться более специфичным, опять же, в силу использования определенной лексики, к которой прибегают специалисты той или иной области. Там существуют свои какие-то ударения, свои какие-то вещи, которые понятны, как правило, тем людям, которые занимаются этой сферой. Что касается языка дипломатии, то, безусловно, он подвержен определенному влиянию. Какому? Влиянию переговорных процессов и документов, которые вырабатываются на международных площадках. Что я имею в виду? Я имею в виду те самые клише, которые дипломатам во всем мире понятны, и которые кочуют из языка в язык, как правило, являясь калькой англоязычных формулировок.
Да, это так.
Англоязычных формулировок, не калькой просто каких-то английских фраз, а тех самых формулировок компромиссных, к которому приходят в ходе переговоров. Иногда вот эти самые формулировки, которые переговоры очень часто ведутся на английском языке, они отражаются в документах русскоязычных. И бывает действительно зачастую, когда дипломатам или специалистам, экспертам в той или иной области понятно, о чем идет речь, а широкой аудитории не очень, или кажутся эти формулировки достаточно неуклюжими, странными, ну, я не знаю, какие-то там, знаете, вот для меня, мне, например, лично режет слух выражение «виппинизация космического пространства». Но оно уже есть. Хорошо ли это, плохо, давайте даже сейчас не обсуждать. Но, к сожалению, такие громоздкие штуки появляются в нашем языке. Что это такое виппинизация космического пространства? Размещение оружия в космическом пространстве. На мой взгляд, вполне можно обойтись и русскоязычной фразой размещение оружия.
Это хотя бы понятно.
Это понятно всем. Ну, вот бывают такие, да, бывают такие истории. Поэтому, к сожалению, последние десятилетия вот мы слишком погрузились вот в этот специфический язык, знаете, там, модальности, активация, то есть не активизация, а активация процесса, да, вот таких вещей стало все больше и больше. Почему? Потому что время стремительно несется вперед, и за счет средств коммуникации новых, за счет новых технологий, все, что раньше занимало годы, теперь занимает месяцы, иногда даже неделя. Да, и то, что раньше готовилось, знаете, там, протокольно, еще как-то много-много времени, то теперь это все происходит на раз. Поэтому, к сожалению, вот многие в этом бесконечном беге, в этом бесконечном движении, они как бы сохраняли вот эти формулировки, приходящие из языка, в том числе и резолюции, например, Генеральной Ассамблеи, Совбеза, и как бы все это. И поэтому язык, вот МИДовский язык, он стал, на мой взгляд, немножко громоздким в последнее время, оторванным от потребителя, но конечного.
Очень часто ведь говорили о том, что этот, может быть, и оторванный язык, он действительно такой с жаргонизмами, такой бюрократизированный, но зато он дипломатичный, в смысле, безэмоциональный.
Нет, ну здесь,
ну, вот,
у нас
подождите.
Да, никогда не
нет
было.
Нет ничего страшнее подобных игрищ на исторических костях и танцев с национальными бубнами.
Никогда не был язык дипломатии эмоциональным ни в одном ведомстве, ни одной страны.
Но это же ваши слова.
Есть... Нет, нет, нет. Я имею в виду, что это слова не мои, это официальное заявление Министерства иностранных дел или комментарий.
Хорошо.
Я имею в виду, что никогда никакое внешнеполитическое ведомство никакой страны не можете себе позволить быть неэмоциональным, потому что на каждую ситуацию, на каждый случай существует свой, так сказать, полемический градус, градус, или, там, градус риторики. Когда-то это должно быть нейтральное сообщение, когда-то оно должно быть эмоционально накрашенным, потому что необходимо, собственно говоря, и показывать, не только давать оценку, она дается, но в том числе и показывать там, где это нужно, некую эмоциональность. Но, безусловно, за... Понимаете, вы тут немножко перескочили, это разные вещи, мы говорим немножко о разных вещах. Первый блок, о чем, собственно говоря, к чему я подводила, это уход от, вот, или не уход, а, по крайней мере, дополнение или перевод на обычный, нормальный человеческий язык того, о чем принято всегда было говорить вот такими вот фразами, кальками из, вот, я бы даже назвала это международного уже языка дипломатии. И действительно, мы для этого сделали очень много. Мы завели наши аккаунты в социальных сетях, где излагали, по большому счету, суть того, что мы хотим сказать, отбрасывая вот такую вот, назовем это, шелуху, специальную шелуху или там жаргонизмы. Простыми словами. Да. Для того, чтобы пользователь, не журналист-международник, не эксперт в международных отношениях, не, там, не знаю, доцент кафедры политологии, а обычный человек, обычный, там, хотите, называйте, налогоплательщик, обычный гражданин, обычный обыватель, мог понять, что, собственно говоря, там, принято, за что мы проголосовали или почему мы от чего-то отказались. Это вот первый блок, и здесь, мне кажется, у нас дела как бы продвинулись неплохо, потому что там даже цифры, показатели цифр в наших социальных сетях, они внушающие. Хотя они не являются самоценными, но они все-таки являются достаточно показательными. Там более полумиллиона в Твиттере, может быть, сейчас даже уже больше, более 200 тысяч на Фейсбуке и так далее. А второе, то, о чем вы говорите, это вторая немножко тема, о том, что действительно за последний год в связи с известными событиями начали появляться действительно эмоционально окрашенные, вот о чем мы с вами говорили, сообщения, и, конечно, их стало больше. Ну, нравится это или не нравится, это может нравиться, это может вызывать даже какой-то антагонизм, полное неприятие. Это все вызвано действительно той ситуацией, которую мы видели, в частности, события на Украине и реакции международного сообщества на эти события. На мой взгляд, я вот лично, если меня спросить, да, не все мне из-за этого близко, да, что-то бы, может быть, я сделала по-другому, если бы я за это отвечала. Что-то, мне кажется, действительно не просто уместно, а так и должно быть. Поэтому, ведь вот что касается этой пресловутой унтер-офицерской вдовы, понимаете, был у меня недавно показательный случай. Я читала, даже не столько читала лекцию, выступала перед студентами, причем не просто студентами, а будущими магистрами, слушателями магистратуры. И встал один студент и сказал, что, вы знаете, вот я просто считаю, что позор на вашу МИДовскую голову подобные сообщения. Я говорю, а что конкретно вас не устраивает? Что вам не нравится? Потому что обычно именно говорят о том, что вот такая эмоциональность, она лишняя. Он замялся. Я говорю, ну вот вы выразите то, что вы считаете, что вас подвигает к тому, чтобы называть там, нас кощунниками или еще кем-то. Он замялся. Я говорю, ну вы знаете, откуда эта цитата? Он говорит, ну конечно, знаю, из Пушкина. Все, вот мы приехали. Понимаете? И во многом вот это возмущение, оно определяется незнанием и непониманием того предмета, о чем мы говорим. Ведь многие люди, действительно, их, может, там зацепило слово «вдова», «унтер-офицерская», они многие не знают, откуда, из какого произведения эта цитата и почему она достаточно уместна в этом сообщении, какие параллели здесь проводятся. Но когда человек говорит о том, что это цитата из Пушкина, дальше обсуждать, значит, он не знает самого произведения. Но я не верю, что человек, студент-магистр, может говорить о том, что ревизор написал Пушкин. Этого невозможно не знать. Значит, он не знает самого произведения.
Но когда говорят об эмоциональности, может быть, возвращаются в советское время, вспоминая вот эти вот знаменитые репортажи советских журналистов, которые говорили: пришла весна на Брюссельские улицы, но не... на Парижские улицы, но не радуют они парижан. Вот это вот во многом возникает...
Вот не могу вас, так сказать, в этом смысле ни поддержать, ни опровергнуть. Я не знаю, какие были репортажи советских журналистов в те годы. Ну вот просто в силу возраста. Просто не удалось мне их услышать и посмотреть. Если найду в Ютьюбе, познакомлюсь вот с этими витиеватыми фразами, о которых говорят, просто не знаю, не слышала.
Когда в документах тут же дается оценка, насколько...
Оценка должна даваться. Вот мы это... политическое ведомство, мы не можем отказаться от оценок. Вот оценки, допустим, понимаете, вот, кстати говоря, вот, может быть, мы так плавно, очень аккуратно подвигаемся в сторону обсуждения проблемы пропаганды. Вот то, что вы говорите относительно сразу даются политические оценки, политическое ведомство должно давать политические оценки. Это его основная задача. Но главный секрет в том, что эти оценки должны базироваться на фактах. Вы не можете давать просто оценки без приведения фактов, фактического материала, фактуры.
Как в таких случаях говорят, вот, фактуры,
вот,
и достаточно.
Вот, что касается средств массовой информации, вот они должны воздерживаться от политических оценок, безусловно. Они должны быть над схваткой, они не должны принимать одну или другую сторону. Журналист, безусловно, обязан и должен иметь собственную точку зрения, он может на основе там данных фактов сделать какой-то вывод. Но разница здесь, конечно, разницу нужно понимать. Политическое ведомство обязано давать политические оценки. Собственно говоря, от него этого и ждут. Не просто изложение... Мы заслушали доклад генерального секретаря ООН, который рассказал об этом и об этом. Мы должны сказать, как наша страна относится к этому, например, докладу.
Это Мария Захарова, она заместитель директора Департамента информации и печати МИД Российской Федерации, кандидат исторических наук. Мы в прямом эфире, поэтому можно и через сайт, и через Твиттер нам писать, можно звонить в прямой эфир. Постоянный слушатель, так человек себя представляет и пишет.
Ваш или мой?
Я думаю, наверное, всех них. У меня не вопрос, а скорее пожелание пишет. Пусть наш МИД уже прекратит выражать озабоченности. Все в интернете, мягко говоря...
А можно прям сразу контрвопрос? Ваше предложение. Вот каким образом мы должны выразить свою озабоченность? Я с вами, в принципе, согласна. Можно чем-то уже и разнообразить. Давайте просто вот призовем и этого слушателя, и каких-либо других слушателей, которые могут дать свои предложения, так сказать, инициировать какие-то формулировки.
И дальше он пишет еще про вот это слово «имплементация соглашения». А вы как-то следите за тем, что люди пишут, как критикуют то, что делает МИД, или то, что пишет?
Мы следим. Да. Это неотъемлемая часть нашей работы. Причем следим не для того, чтобы что-то зачищать, подчищать или... так сказать, модерировать эти мнения в наших информационных интернет-ресурсах, а потому что многие из них, знаете, не в бровь, а в глаз, очень полезные, многие, да, многие, может быть, неприятно слушать, и хотелось бы, чтобы больше хвалили, меньше ругали, но многие действительно служат для нас отправной точкой для нашего развития, и для того, чтобы мы понимали, что да, здесь, пожалуй, надо было бы изменить, а вот здесь, наверное, действительно неплохо. Это без вот этого камертона, без людей, которые неравнодушны и которые находят время для того, чтобы сделать какие-то замечания, что-то предложить или в чем-то покритиковать, я думаю, без них невозможно было бы развитие. Развитие — это очень важно.
А вообще то, что происходит сейчас, насколько сложно работать? Ну вот смотрите, я просто новости последние выбрал, заголовки. Министры североевропейских стран опубликовали программную статью, где сообщили о расширении военного сотрудничества на фоне российских учений. Следующее. Информационные войска США атакуют российские социальные сети. Следующее. Эстонский лидер Томас Хенрик Ильвес поясняет, что он приводил только оценку экспертов НАТО, но сказал, что Россия способна занять всю Эстонию в течение 4 часов. А мы для мира выглядим как враги, получается?
Вот давайте определимся опять же, что такое мир. Да? Мир — это кто? Мир — это главы государств, мир — это люди, мир — это страны как таковые, народы. Понимаете, вот когда мы вот вроде кинули фразу, вроде поставили вопрос, вроде он красивый, и вроде бы он даже имеет под собой определенную основу, но надо же с этим как-то детально разобраться и понять, о чем мы говорим. Однозначно то, что мы сейчас видим, это какая-то информационная война, информационное противостояние, которое ведется в отношении нашей страны. Мне кажется, это уже понятно всем. Вне зависимости, с какой стороны находится человек, но мне кажется, вот эта история с тем, что это информационная война, уже согласны все, потому что действительно даже те заголовки, которые вы привели, говорят о том, что что-то там в информационном поле неспокойно. Это не заголовки, так сказать, о каких-то, не знаю, происшествиях или о каких-то там, не знаю, даже кризисных ситуациях. Это именно такие информационно-политические вбросы, какие-то скандальные истории, которые каждый день как грибы растут. Причем самое интересное, что вот опять же, за счет динамизма и быстротечности современного или нынешнего времени, все это настолько быстро, настолько стремительно, что никто на следующий день не помнит того, что было вчера. Нужна новая пища, нужен новый вброс, нужен новый скандал. И совершенно никто не собирается думать о том, а правда это или нет, перепроверять это. Или каким-то образом отслеживать, фиксировать в своей голове и ожидать, ну, действительно, перепроверки или подтверждения той или иной информации. Все же вот в сегодняшнем информационном пространстве важно то, что есть сегодня, но, безусловно, это формирует определенную вот этот вот, ну, не знаю, информационную атмосферу вокруг России, безусловно.
В этой связи как раз вот Евгений нам пишет через сайт «Говорит Москва». Получается, что у нас пытаются быть заумными, а надо быть проще, как Псаки, вспоминая представителя американского госдепартамента Дженнифер Псаки, которая на все вопросы отвечала, над ней много смеялись, но она работала сегодня, завтра, послезавтра, то есть каждый день предлагала людям новую порцию информации. Почему у нас такого не происходит?
С чего вы взяли, что у нас такого не происходит? У нас, конечно, такого, как в Госдепе, точно не происходит, чтобы предлагали, а потом над этим смеялись, пока мы до такого не дошли. Но мне кажется, слава богу.
Но вот этой картинке представитель Министерства иностранных дел отвечает на вопросы журналистов.
Ну вот вы представляете, вот вы журналист, вроде бы, как бы, я думаю, что в том числе занимаетесь какой-то международной информацией, и вы не знаете, что у нас проходят тоже брифинги. Каждую неделю проходят пресс-конференции министра, официального представителя, других представителей МИД. К МИД-то какие вопросы? Мы каждый день в эфире, каждый день. Мы каждый день публикуем комментарии, сообщения в печати, заявления, интервью, ответы на вопросы. Вживую официальный представитель отвечает на вопросы журналистов, это еженедельные брифинги.
То есть речь не идет о том, что наши брифинги реже, чем
даже Псаки появлялись? Нет, они, безусловно, реже. У меня даже сомнений нет, потому что там проводят каждый день, мы проводим каждую неделю, но у нас в ходе этой недели, как правило, два раза пресс-конференция министра. То есть у нас, как правило, три, бывает чаще раз, Министерство иностранных дел в прямом эфире общается с профессиональным сообществом, с журналистами, которые задают вопросы. Поэтому здесь вопрос, понимаете, там на один больше, здесь на один меньше, это не вопрос.
Просто тот же Евгений продолжает писать, мол, дескать, но показывают-то Псаки, потому что она каждый день, потому что есть картинка, потому что есть слова.
Где показывают?
Я полагаю, что речь идет, видимо, о телевидении.
Нет, вот этот вопрос-то где показывают, понимаете? Вот,
и в каком можно, ключе показывают.
И в каком ключе показывают. Вы хотите, чтобы российские представители тоже так показывали? Я вот, честно говоря, не хотела бы.
Но тогда дальше. А если мы говорим о том, как работает Министерство иностранных дел с журналистами, ну вот, например, опять же вспоминаю Джен Псаки, а есть у российского МИДа свой Мэтью Ли? Тот человек, который задавал все время Псаки неудобные вопросы, в результате которых потом очень много вопросов возникало к ней новых.
Ну, мне кажется, что наличие Мэтью Ли определяется наличием Джен Псаки, вам не кажется?
А, то есть вот таким образом?
Ну, какой смысл задавать вопросы, если ты получаешь на них адекватные ответы, соответственно, и вопросов неудобных не остается.
Но просто говорят о том, что как раз неудобные вопросы задавал именно Мэтью Ли, который работал и до Джен Псаки, и после Джен Псаки тоже, получается, работает на этих пресс-конференциях. То есть часто ли звучат неудобные вопросы?
Понимаете, ну, не знаю, я вот не могу даже понять, что значит неудобный вопрос. Неудобный вопрос те, которые вызывают что? Реплику «у меня нет информации, давайте вернемся к этому вопросу».
К примеру.
Ну, я не думаю, что это неудобный вопрос, потому что есть вопросы, связанные просто с фактурой. Когда вам задают вопрос, скажите, пожалуйста, ну, условно говоря, в такой-то стране было обращение российского гражданина, например, российское посольство, там ему не ответили и так далее, то человек, безусловно, не имеет возможности вот в данную секунду времени проверить, не проверить эту информацию. Безусловно, он берет этот вопрос на проработку. Мы так делаем, когда такие вот точечные вопросы задаются, но каждый раз отвечаем на эти вопросы либо на следующих брифингах, либо отправляем эти ответы конкретно тому журналисту, который их задавал. Все в зависимости от его, собственно говоря, пожеланий. Неудобные вопросы с точки зрения политической оценки, не уверен, что они неудобные вопросы, они имеют право быть.
Есть разница в том, какие вопросы задают русские журналисты и иностранные.
Просто, понимаете,
журналисты.
Вот я такие клише для меня, я не очень люблю вот такие клише, неудобные вопросы или как мир относится к чему-то. Я люблю более конкретные вещи, потому что под клише всегда размывается смысл, клише размывают смысл. И мне кажется, что если задавать вопрос, да, или, то нужно четко понимать, так сказать, о чем мы говорим, потому что под словом «неудобные вопросы» по сути, не скрывается ничего. Для человека, который выходит в прямой эфир и общается с журналистом, по большому счету, любой вопрос может быть удобным или неудобным. Все зависит от того, есть ли у него информация, есть ли у него данные, фактические данные, которыми он может поделиться. Поэтому здесь нужно четко понимать, о чем мы говорим.
Это Мария Захарова, она заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, кандидат исторических наук. Сейчас 17:30, мы сделаем перерыв, будут новости, потом реклама, потом продолжим этот разговор.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 14 апреля, 17:36. В студии Юрий Будкин. Наши гости Мария Захарова, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России, кандидат исторических наук. 7373948 – это телефон прямого эфира, код города 495. Можно через СМС писать. Плюс 7-925-48-94-8. Можно через сайт говоритмосква.ру. Можно через Твиттер «Говорит МСК». Из последних сообщений, вот власти Швеции. Это сообщение Министерства иностранных дел России. Россия надеется, что власти Швеции будут более трезво оценивать ситуацию в сфере безопасности в районе Балтийского моря. Но это потому, что теперь некий шведский контр-адмирал Андрес Гренстад сказал, что на самом деле не было никакой русской подводной лодки, а был некий технический корабль.
Я считаю, что это одна из феерических историй. Вот это как раз то, о чем мы с вами говорили в начале, информационные, как там, что за информационный фон вокруг России, насколько тяжело работать, информационные войны, пропаганда. Вот, на мой взгляд, эта история просто классическая вот этих информационных войн и пропаганды. Если вы помните, да, это когда осенью, по-моему, было, да, речь?
Да, это было осенью.
Это был октябрь, когда в Швеции разразился, мне кажется, даже это не скандал, а это какой-то вот, знаете, вот ищут пожарники, ищут милиция, ищут давно, не могут найти. Начали искать нашу подводную лодку. которую якобы кто-то видел. А еще мне это очень напомнило историю про Лохнесское чудовище, которое все видели, все 100% знают, что оно там есть, приносят какие-то фотографии.
Но и в данном случае ведь были фотографии.
И в данном случае были фотографии, безусловно, российского Лохнесского чудовища, которое всплывало несколько раз, видимо, прямо сразу в центре Стокгольма. Тут же эта история была подхвачена всеми. Это были и официальные представители Швеции на всех уровнях, и военные, и политологи, и средства массовой информации. Оценки давались однозначные. И заключение было одно. Безусловно, это рука Кремля, Москвы. Все это шло на фоне санкций, которые вводил Евросоюз. Все это был очередной элемент вот, в общий пазл, в общую картину нагнетания истории о том, что Россия вот-вот нападет, то есть она уже напала на Украину, и вот-вот должна напасть на Европу, Швецию и так далее. И ведь вы понимаете, ну, все заявления российской стороны, это были и Министерство обороны, и Министерство иностранных дел, все заявления, они игнорировались. Они даже, в принципе, и не цитировались, по большому счету, потому что все были глубоко, и, мне кажется, очень искренне уверены в том, что российская подводная лодка в Швеции была. Но вот еще раз говорю, фотографии были на уровне фотографий Лохнесского чудовища. Что мы видим в результате? По-моему, это было позавчера, когда два официальных представителя соответствующих структур Швеции заявили о том, что это был след, или не знаю, что это был, так сказать, ими был перехвачен сигнал, не знаю даже, какие они выражения выбирали, технического судна. По крайней мере, так я увидела.
Но уже не так громко.
Это было не российское техническое судно, они сказали, что это было их там, какое-то техническое судно. То есть о российской подводной лодке
уже никто не упоминает.
Уже никто не упоминал.
Ну вот смотрите.
Но понимаете, это вот помните, да, ложечки нашлись, а осадок остался.
Вот.
Классика.
Да.
Это классическая история информационной войны и пропаганды. То есть сочетание, так сказать, государства в смычке со средствами массовой информации. Когда государство, в данном случае это была Швеция. Я более чем уверена, что за всеми, так сказать, структурами Швеции стояли более опытные товарищи из других стран, которые нагнетают всю эту историю, по крайней мере, там, на уровне советчиков или каких-то там вдохновителей. Так вот, шведское государство, шведский государственный аппарат постоянно, там, каждый день, так или иначе, на брифингах, на пресс-конференциях вбрасывал и, так сказать, полений в этот огонь. Естественно, средства массовой информации не могли на это не реагировать. Заводили таким образом себя, то есть государство шведское заводило шведские СМИ заводили шведскую общественность. Дальше шли широкие круги по воде. Вот это классическая история пропагандистской работы.
И про контрпропаганду 253-й пишет. Однажды в телевизионном эфире...
253-й это что? Это номер порядковый?
Это последние номера из телефона, потому что многие люди не хотят представляться. Так вот, однажды в телеэфире, пишет он, вы обратили внимание на проблему в отсутствии перевода части выгодной для России информации на европейские языки. И вот он спрашивает, а почему тогда так мало переводов? У вас что, нет возможности завести пару десятков переводчиков? Как пишет, ведь есть что переводить.
У нас вот нет возможности. Вы знаете, если бы у нас была возможность расширять наш кадровый состав, вот просто так, когда нам захочется, это было бы, наверное, очень здорово. Но вообще-то у нас есть законодательство, у нас есть штатное расписание. У нас есть... Вот это здорово слушать это от людей, которые являются налогоплательщиками, и которые потом с нас спрашивают, а почему у вас вот так, а почему вы расширились, почему у вас там раздутый штат. Нет у нас такой возможности. У нас есть утвержденное российскими законами и российскими государственными органами штатное расписание. И мы не можем выходить за его пределы, вне зависимости от того, какой кризис, так сказать, вот разворачивается на дворе. Потому что никто, конечно, не планировал, что конец 2013-го, весь 2014-й пройдет под знаком украинского кризиса. Никто этого не знал, не рассчитывал. И, конечно, безусловно, произошло какое-то в том числе перераспределение. Мы и в рамках пресс-службы на какие-то сегменты мы стали больше уделять внимание. Какие-то пришлось, так сказать, попридержать, потому что было понятно, что наш приоритет. Но вот так вот запросто взять и нанять несколько десятков человек, Такой привилегии у нас нет.
Теперь 692-й. Боюсь, что вашего предшественника, пишет на этом посту, помнят только профессионалы. А вы, пишет он, звезда российского информационного пространства. Так получилось или это информационная политика МИДа?
Я не знаю, о каких предшественниках вы говорите, потому что у нас несколько заместителей директоров, у нас и директор, и официальный представитель, и так далее, и так далее. Спасибо большое за ваши личные лестные оценки, но я хочу сказать, что в мой адрес создается очень много критики, мне пишут, или даже не мне пишут, а просто я вижу критические отзывы. Я, безусловно, благодарна и за позитивные оценки. Безусловно, это лестно, это приятно. Это профессионально важно знать, что получается. Я точно так же, конечно, с меньшей душевной теплотой отношусь к критическим отзывам, но они не менее важны. Какими бы даже оскорбительными они ни казались. Вы даже не представляете, какое количество оскорблений. У меня есть свой блог на допустим, радиостанции «Эхо Москвы», и я-то думала, что там дискуссия разворачивается по сути написанного, но то количество, конечно, оскорблений, которые там совершенно не связаны ни с профессиональной, ни с чем. То есть это просто такие вот... Но хочу сказать, что и это я принимаю благодарно. Потому что у природы нет плохой погоды, и надо все благодарно принимать. И в самых критических вещах, самых даже, которые переходят грань критики и становятся даже, может быть, личными оскорблениями, наверное, тоже нужно находить в себе силы, оценивать, потому что иногда среди них люди пишут то, что может быть ценным, правильным, хотя может быть очень резким.
Теперь от отношения людей к отношениям стран. Иван пишет, а какие, ведь очень многие сейчас говорят о том, мы молодни в мире там и так далее. А Иван пишет, какие страны с пониманием и одобрением относятся к нашей внешней политике вообще? Так и читаешь.
Ух, еще остался вопросы, хоть кто-то? Какие общие, и вот понимаете, это вот опять же к тому, о чем мы говорили, весь мир, неудобные вопросы, какие страны, как написано, поддерживают?
Какие страны с пониманием и одобрением?
С пониманием и одобрением относятся к внешней политике. Давайте подумаем, какие вообще страны к внешней политике вообще каких стран относятся с одобрением? Внешняя политика твоего государства – не должна вызывать одобрение у другого государства. Потому что если она вызывает одобрение, то есть повод задуматься, насколько ты отстаиваешь свои интересы. Безусловно, ты не должен идти сам на конфронтацию. Это точно. И ты должен находить, максимально делать все для того, чтобы находить развязки даже там, где как бы намечается тупик. Но исходить из того, что приоритетом твоей работы или главным критерием твоей работы должно быть одобрение соседних государств или не соседних, вообще каких-либо.
Ну, может быть, хотя бы понимание,
это,
как пишет
это неправильно. Вот то, что нас понимают, то, что нашу внешнюю политику наши коллеги, по крайней мере, коллеги из внешнеполитических ведомств других стран, это точно. Другое дело, что, может быть, они ее не одобряют, не разделяют. Может быть, что они ее поддерживают временно, на долгосрочной основе. Это тоже факт. Но я думаю, что все ее понимают.
Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Наш постоянный слушатель написал какое-то время назад, мол, у меня неудобный вопрос как раз. Вот давайте. Слушаем вас.
Да, Юрий, добрый вечер. Это как раз я со своим неудобным вопросом. Прошу. Мария Владимировна, я правильно запомнил?
Да.
Верно.
Да, да, здрасте. Еще раз с огромным уважением к вашей работе отношусь, особенно вот когда вы в теледебатах грызете украинских политологов, но Украина – боль. Вот говорят, в народе ходит такой разговор, что Зурабов вообще совершенно непонятный человек. Вы можете что-нибудь сказать об этом, не вынося ссор из СБ? Потому что главный редактор нашей радиостанции, которую мы все уважаем, он говорил, что Зурабов – это человек, поставленный извне, и он как бы не свой, и поэтому... Но и огромный же прокол.
Прошу.
Прокол в принципе, то есть прокол в чем? Понимаете, давайте я попытаюсь сделать так, чтобы я, к сожалению, имя не запомнила.
Алексей,
чтобы Алексей, вы посмотрели на эту проблему чуть-чуть с другого угла. Давайте посмотрим вообще на историю того, что творилось на Украине, с Украиной в ходе этих 20 лет. Там были разные наши послы. Там есть посол Зурабов, к которому можно относиться как угодно, исходя из его предыдущего опыта работы в госаппарате, исходя из его нынешней ипостаси. Там был посол Черномырдин, к которому точно так же можно относиться с учетом масштаба его личности. Это два разных человека, две разные, так сказать, величины. И теперь посмотрите на политический процесс, который шел внутри страны. Как вы считаете? Безусловно, нюансы могут быть и были работы, которые они проводили. Где-то она была более успешной, где-то она была меньше, менее успешной. Скажите, как вы считаете, вот тот, так сказать, поезд, который шел под откос на протяжении последних 10-15 лет, вы думаете, его можно было свернуть с этого пути? Ведь проблема Украины, на мой взгляд, она была не в российских послах. И я вам сейчас больше скажу, она была не в американских послах. Проблема Украины была в одном, что на ее политическом пространстве за все годы независимости этого государства не было ни одного политика, украинского политика, который думал бы об интересах своей страны, у которого было бы государственное мышление. Эти люди думали о чем угодно, о газе, о нефти, о деньгах, о банках, о собственных бизнесах, как на территории своей страны, так и за рубежом. Они думали о чем угодно, но только не о том, как будет жить их государство, учитывая ту непростую историю его создания, которую мы, например, все очень хорошо знаем. И поэтому еще раз вам говорю, что всю критику, которая идет в адрес Министерства иностранных дел, работы нашего посольства, может быть, не всю, но большую часть мы принимаем, мы стараемся ее учесть. Но остается тот вопрос, который я задала вам, для того, чтобы вы тоже о нем подумали. Вот этот поезд, который шел под откос, его можно было остановить силой той или иной фигуры? На мой взгляд, нет.
Но тогда по поводу все-таки личности посла, тут очень многие люди просто... Насколько важно, чтобы тот человек, который занимает место посла, ну вот, к примеру, России на Украине, был популярен в России?
В вот России или на Украине?
Именно в России, потому что здесь очень многие говорят, что им не нравится Зурабов как министр до этого, как теперь посол.
Я думаю, что давайте все-таки по поводу того, чтобы он был популярен в России. Здесь он работает, российский посол... Российские послы, они работают на территории зарубежных государств. И их приоритет в их работе – это проведение, отстаивание там, российских позиций и формирование определенной рабочей атмосферы или определенной атмосферы взаимодействия с государством пребывания, со страной пребывания. Поэтому я думаю, что самое главное, насколько послу удается справиться именно с этой задачей. Его основной реципиент, его основной целью является все-таки аудитория страны пребывания.
И если посол Российской Федерации работает на Украине, значит, он работает эффективно. Ну, Зурабов полный ноль, что есть, что нет, пишет 860-й и еще другие люди. Ну, или информации получается о нем мало, о том, что
вы
он
понимаете,
делает.
Наверное, вот понимаете, опять же, вот эти общие фразы. Вот человек написал, он знает, чем занимается сейчас вот в данный момент наш посол на Украине. Он знает, сколько раз он принимает участие в заседаниях контактной группы, например. Даже вот этот возьмем сегмент. Это колоссальная работа, потому что контактная группа – это тот самый... редкие, так сказать, случаи, редкая структура, где встречается официально Киев с Донецком и Луганском. И для того, чтобы, мне кажется, осилить даже одно подобное заседание, нужно быть, в общем-то, недюжим экспертом-специалистом, а эти заседания идут регулярно. Это тот самый мост, который он, наверное, единственный, который служит общей площадкой коммуникации двух конфликтующих сторон. И именно посол Зурабов этим занимается. Я еще раз говорю, что мы принимаем и критику, и пожелания, все понятно, но говорить по поводу там, полный ноль или не полный ноль можно тогда, когда вы владеете информацией.
524-й задает вопрос, опять же, насколько это возможно, кто из будущих возможных президентов США для нас наиболее приемлем?
У нас нет, наша и официальная позиция, это очень прагматичный, на самом деле, подход, у нас никогда не бывает предпозиция или позиции, предвосхищающие выборы в том или ином государстве. Это совершенно не значит, что мы не делаем наших экспертных оценок. Это совершенно не означает, что мы не анализируем, как развивается ситуация. Но никогда российская сторона не делает ставки, тем более публичные, на того или иного кандидата в президенты. Только по одной причине. Потому что это противоречит тем самым основам демократии, которым нас столько лет учили, которые на самом деле... которая действительно правильная. Это выбор народа, это выбор большинства. Он может быть справедливым, несправедливым. Он может быть, как здесь говорится, удобным, неудобным. Он может способствовать развитию двусторонних отношений, а может и не способствовать, в зависимости от человека. Но предвосхищать или заявлять о... поддержки того кандидата или иного кандидата в пику каким-то другим, это не входит в нашу официальную позицию, да не, вообще не входит, не является нашей официальной позицией. Этим заниматься нужно американским избирателям. Вот когда они сделают свой выбор, и когда этот выбор будет подтвержден законным, легальным, без свободы волеизъявления, то тогда будут находиться способы и методы развития диалога с этим выбранным, избранным человеком.
Но ведь просто про Украину-то вы говорили, что там президентами избирали, это был выбор народа, избирали людей в результате, которые, ну, не очень...
Вы знаете, вот прямо, вы знаете, надо с этого было начинать. Вы избирали, правильно. Только у них избирали два раза человека, который два раза же легально избранного тем же самым народом, которого два раза отстраняли от власти. Ведь вопрос-то не в том, что хороший или плохой Янукович. Никто же с этим не спорит, потому что мы не... Ну, понимаете, глупо спорить относительно того, тот или иной президент хороший или плохой, или правильный или неправильный. Нет этой мерки, которая бы говорила. Только народ его дважды избирал. И первый раз был Майдан, который, под шум которого приехали главы, представители зарубежных государств и провели третий тур выборов. Третий тур, антиконституционный, в нарушении всего. И его убрали, и пришел президент Ющенко. Да. Второй раз были проведены выборы, народ его избрал, и уже не смогли сразу убрать его. Ему дали поработать и убрали так, как его убрали второй раз.
И в этой связи мы возвращаемся к послу Российской Федерации. 692-й пишет, так американский посол управляет властью на Украине, а наш Зурабов, читай, нет. Вот и критерий. Теперь дальше. Почему на Украине так слаба наша пятая колонна? Вообще формулирует 971-й. А 483-й полагает, что мы, может быть, и не знаем, чем занимается наш посол на Украине, но мы, утверждает, результат видим.
Ну, вы мне тогда скажите, на какой вопрос ответить?
Тогда давайте вот 971.
Результат вы видите? Вот давайте тогда, давайте про результат. Я вам как бы сказала, что у нас было несколько посов, я не буду к этой теме возвращаться. Давайте по поводу результата. Мы с сентября, вот, может быть, это общие фразы, может быть, они, знаете, за ними не стоят каких-то жареных вещей, может быть, они покажутся очень какими-то грустными или скучными, но это факт. Мы вообще-то с сентября 2014 года, с сентября прошлого года занимаемся поиском, и не только занимаемся поиском, а предложили конкретный план по выходу Украины из того кризиса, где она оказалась. Это Минские договоренности. Это пакет документов, который был одобрен конфликтующими сторонами, что было прорывным в этой истории, когда по инициативе России удалось усадить за стол... Во-первых, прекратить кровопролитие первый раз это было в сентябре, да, когда было объявлено перемирие, удалось усадить за стол переговоров две стороны, Киев и, соответственно, представители Донецка и Луганска. Дальше начала действовать контактная группа, которая, так сказать, не дала этому процессу уйти в песок, и диалог конфликтующих сторон начала развивать. Плохо ли, хорошо ли, со взлетами и падениями, с уходами и возвращениями. Но этим всем, так, на секундочку, надо заниматься. И вы помните, что все это вылилось во вторые минские договоренности февраля этого года, когда уже в нормандском формате главы европейских государств подтвердили, не просто актуальность, а то, что минские договоренности являются единственной возможностью на сегодняшний момент по выходу из этого кровавого тупика. Этим тоже надо заниматься. Этим занимается в том числе наше посольство, которое там находится. И поверьте мне, не в самых комфортных условиях. И, конечно, я понимаю прекрасно, хочется большего, хочется, чтобы это все произошло на раз, и наступил мир, и нас все полюбили. Но так не бывает. Что касается управления американским послом, ну, а в чем тогда концепция? Давайте определимся. Мы играем по правилам в интересах нашей страны или мы играем вообще без правил, без оглядки на международное право, занимаясь экспортом там, своих идей в виде там, цветных революций, формированием правительств других государств? Понимаете, ведь наше общество, наши же люди, они совершенно разные, так сказать, исповедуют идеи в этом плане. Мы исходили из того, что приоритет – это международное право. И выбор того или иного государственного лидера – это право, которое… это суверенное право того или иного народа. И никто не имеет права извне влиять на выбор людей. Ну, никто не имеет. Мы, так сказать, в этой своей идеологии, к сожалению, видим, что, конечно, мы не одиноки, но многие нас не поддерживают или не разделяют, или, по крайней мере, на словах разделяя, по факту занимаются тем, чем занимается американское посольство в Киеве. Так давайте теперь посмотрим, к чему привела эта история, когда американское посольство, а мы это все слышали в ходе переговоров Виктории Нуланд со своим послом, мы это слышим в ходе публичных заявлений американского посла, мы это видим, когда американский посол становится посредником между губернатором Коломойским и президентом Порошенко. Так к чему это привело все? Это к ситуации, которая сейчас есть на Украине, привели не российские послы, которые занимались там энергетическим сотрудничеством, гуманитаркой, вопросами пребывания нашего Черноморского флота, к этому привела именно вот позиция американского посольства. Тогда у меня вопрос к вот радиослушателю. Вы-то за что выступаете? За то влияние, которое оказывает тот или иной посол и приводит вот к этим кровавым разборкам, сбросу одного президента, назначению другого и коллапсу внутри страны? Мы, вот честно говоря, мне кажется, что эта идеология, ну, просто страшная, потому что вы посмотрите, какое количество жертв уже есть на сегодняшний момент.
Мария Захарова, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России, кандидат исторических наук, была сегодня в программе «Пиджаки». Мария Владимировна, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.